Глава вторая. Анна Домини, 1280. Слово хана Хубилая распространялось от параллели к параллели и от меридиана к меридиану. Он мечтал о владычестве над миром, и при его дворе с почетом встречали каждого, кто приносил свежие новости и новые философские идеи. Особенно полюбился Хубилаю молодой венецианский купец Марко Поло. Но не все народы смирились с монгольским господством. Тайные общества повстанцев зарождались во всех концах покоренных монголами государств, известных под общим названием Китай. Япония, где реальная власть принадлежала стоящему за спиной императора дому Ходзе, уже отразила одно вторжение. Да и среди самих монголов не было подлинного единства. Русские князья превратились в сборщиков дани для независимой Золотой Орды. Багдадом правил Абага-Ильхан. Что же до остальных земель, то Каир стал последним прибежищем некоего грозного аббасидского халифата. Мусульманская династия Ислеевов властвовала в Дели. На престоле святого Петра находился папа Николай III, гвельфы и гибеллины рвали на части Италию, германским императором был Рудольф Габсбург, королем Франции Филипп Смелый, а Англией правил Эдуард I Длинноногий. В это время жили Данте Алигьери, Иоанн Дунс Скотт, Роджер Бекон и Томас Стихотворец, или Томас из Эрселдуна, полулегендарный шотландский бард XIII века, известный также под прозвищем Лерман. Ему приписываются некоторые фрагменты артуровского цикла. А в Северной Америке Мэнс Эверард и Джон Сандоваль осадили коней на вершине пологого холма. «На прошлой неделе, вот когда я увидел их в первый раз», — сказал индеец. «Здорово они продвинулись с тех пор. Впереди дорога будет похуже. Но все равно, при таких темпах, они месяца через два будут в Мексике». «По монгольским меркам это еще довольно медленно», — отозвался Эверард. Он поднес глазам бинокль. Вокруг них повсюду полыхала апрельская зелень. Даже на самых высоких и старых буках весело шумела молодая листва. Скрипели сосны, их раскачивал холодный ветер, несущий с гор запах талого снега. Небо было темным от возвращавшихся в родные края птичьих стай. Величественно бело-голубые вершины каскадных гор словно парили в воздухе далеко на запад. Поросшие лесом предгорья уходили на восток и круто спадали в долину, а дальше, за горизонтом, простиралась гудевшая под копытами бизоньих стад прерия. Эверард навел бинокль на монголов. Они двигались по открытым местам, повторяя изгибы текущей на юг речушки. Всего их было около 70 человек на косматых, серовато-коричневых азиатских лошадях, кратконогих и большеголовых. Каждый вел в поводу несколько вьючных и запасных животных. По лицам и одежде, а также по неуверенной посадке, Эверард сразу выделил в общей массе нескольких проводников из местных жителей, но гораздо больше его заинтересовали иноземцы. «Среди вьючных многовато жеребых кобыл», — пробормотал он себе под нос. «А, видимо, они взяли столько лошадей, сколько поместилось на кораблях, и выпускали их размяться и попастись на всех стоянках, а теперь прямо в пути увеличивают поголовье. Лошадки этой породы достаточно выносливы, и такое обращение им нипочем». «Те, кто сторожат корабли, тоже разводят лошадей», — сообщил Сандоваль. — «Сам видел». — «Что еще ты знаешь об этой компании?»
Да я уже все рассказал. Кроме того, что видно отсюда, почти ничего. Есть, конечно, отчет из архивов Хубилая. Но ты же помнишь, там лишь кратко сообщается, что 4 корабля под командованием Найона Тахтая и ученого мужа Ли Тайцзуна были посланы исследовать острова, лежащие за Японией. Эверард рассеянно кивнул. Нет смысла сидеть здесь и в сотый раз пережевывать одно и то же. Хватит тянуть. Пора приступать к делу.
Сандоваль откашлялся. Я все думаю, стоит ли идти нам обоим, сказал он. Может, останешься на всякий случай здесь?
Комплекс героя? Пошутил Эверард. Нет, лучше идти вместе. Ничего плохого я от них не жду, пока, во всяком случае. У этих ребят хватает ума не затевать беспричинных ссор. И с индейцами они неплохо поладили. Разве нет? А мы им вообще покажемся загадкой. Но все-таки я не прочь предварительно чего-нибудь хлебнуть.
И я. Да и потом тоже.
Порывшись в седельных сумках, они вытащили свои 2-литровые фляги и сделали по глотку. Шотландское виски обожгло Эверарду горло и огнем растеклось по жилам. Он прикрикнул на лошадь, и оба поскакали вниз по склону.